Не устали, друзья? Устали? Я вот когда был такой, как вы, я тоже уставал на собраниях. Прочитаем из книги «Бытие». Думаю, для ребят будет это место интересно. 19 глава, с 27 стиха текст я прочитаю. 19 глава «Бытие», с 27 стиха. «И встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Как вы думаете, о чем подумал Авраам? А? Бог умеет шутить? Вот мы люди, детишки, наверное, тоже частенько шутят, а? Знаю, что и взрослые шутят. Думаю, в Содоме тоже находились те, которые любили шутить. Во всяком случае, когда Лот своим зятьям говорил о том, что эти города будут уничтожены, и торопил их выйти из Содома. О чем они подумали? Тесть шутит. Шутит. Не знаю, как у Лота это получалось, друзья. У меня шутить получалось. Я знаю, как умеет и любит шутить наша молодежь. Иногда взрыв хохота можно услышать кругом христианской молодежи, а иногда и среди взрослых. Если не хохот, то где-то смех. А сейчас еще такие христиане появились. Вот у нас под Санкт-Петербургом есть такое движение. Новое движение. Пятидесятников, харизматиков. Они иногда практикуют так на своих собраниях. А теперь мы посмеемся над сатаной. И такой хохот начинает одолевать всех, что некоторые падают от этого смеха. И вот и шутки, и пляски, и чего только нету. У нас некоторые члены увлеклись этим. Еще давно мы их отлучили. И сразу же поставили четкую защиту в отношении церкви. Когда пошла эта волна еще. Это начало 80-х годов. Сейчас оно более широкий такой спектр имеет распространение этого учения. Шутки, друзья, кончаются иногда очень плачевно. Я помню, у меня очень хороший был друг в школе. Я его настолько сильно любил, что и сейчас вспоминаю о той детской привязанности к своему другу. Вот где-то лет 12 мне было. И мне нравилось еще то, что он из неверующей семьи, но как-то очень добро относился к нам, баптистам. В школе нас так выставляли некрасиво. Я и не пионер. Вот. И все самое плохое, связанное с баптистами, это ко мне всегда как клеймо в школе приклеивалось. А он, несмотря на это, любил у нас дома быть и присоединялся, когда мы молимся к нашей молитве. И мы с ним дружили очень крепко. И вот однажды мы приехали за город к моему дядюшке, с моим другом. Он жил в частном доме, у него небольшое хозяйство, вот, там поросята в хлеву. И мы зашли в комнатку, и такая лежаночка, и на ней много-много сухарей сушатся. Ну, я знал, что мой дядюшка, его невестка, значит, сухарики эти берет с отходного ведра в столовой, ну, куда бросает все. Она выбирает там, очищает от капусты, от ну, все, что прилипнет к хлебу, приносит домой и там сушит. Потом это складывается в одно место и там для поросят потом идет. И так все разложено. Он говорит, а что это такое? А я говорю, да это мой дядюшка на черный день хлеб себе вот запасает. Ну, если хочешь, говорю, можешь покушать. Но я пошутил. Он сказал это самым серьезным тоном. Но он так засомневался, что-то посмотрел, вроде хлеб какой-то не очень хороший, очень подозрительный. Да, и это и заметно было. А мы были настолько с ним голодны, потому что много времени провели в лесу. Пока моя тетя там готовила нам что-то покушать, я занялся какими-то делами. Потом прихожу, у него целый карман этих сухарей, и он их жует. И я рассмеялся. Я говорю, ты чего делаешь, Петя? Да мой же дядя этими сухарями свиней кормит. И вы знаете, он изменился в лице, и треснула наша дружба. И потом мы с ним расстались. Я пытался наладить с ним контакты, даже не так давно еще звонил по телефону. Петр, говорю, посети наше богослужение. Хорошо, Гена, я постараюсь прийти. Вот. У него уже своя семья, дети, но на этот контакт он не идет. Я однажды пошутил. Это было так печально, друзья. Я сейчас только осознаю, что я сделал. С годами. Тогда я еще не придал этому значения. У меня были еще товарищи школьные, может быть, не так. Вот я болезненно перенес разрыв нашей дружбы, как он. Потому что у него столько друзей не было, как у меня. Все-таки у меня еще и братья были и так далее. Но я пошутил. Один человек, которому я очень много доверял, и который был один из близких ко мне. Друзей он мне причинил однажды очень много боли. Очень много. И вот однажды он мне звонит по телефону. Вот. Некоторые неприятные вещи для меня сказал. Он ушел из нашей церкви. Перед этим. И когда я ему напомнил о этих вещах, он говорит, да Гена, брось обращать на это внимание. Я ж только пошутил. И я сразу же так вспомнил очень четко. В память у меня всплыл текст из притч 26 главы. Как притворяющийся помешанным бросает стрелы, огонь и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит, я только пошутил. Наши шутки очень опасно заканчиваются. И мы склонны шутить, друзья. Будьте осторожны. Мы такие наносим раны иногда нашими шутками. Мы подсмеялись над братом, над сестрой, где-то унизили в чем-то, выставили отрицательные стороны перед обществом, перед кем-то, пускай даже перед одним человеком. Иногда наносим такую рану, которую годами потом залечить не можем. Она кровоточит иногда всю жизнь. Но Бог наш не шутит. Если Бог говорит, Он говорит всегда о серьезных вещах. Если Господь намерен сделать какое-то дело, а тем более особое дело, Он не утаивает от Своих пророков. Он Аврааму об этом сказал. Могу ли я утаить от Авраама, что хочу сделать? Что такое уничтожить города? Это не просто один дом от взрыва разорвался. Что такое люди будут испытывать, когда рушится вокруг все? А мы-то не всегда это можем понять. Вот совсем недавно у меня встреча с одним человеком произошла. У нас есть общинка небольшая под Новгородом. Я туда приехал с вечерей Господней. И сестра немножко всходит, такая взволнованная ко мне навстречу. Брат Геннадий, у нас на собрании пресвитер пятидесятников. Что делать? Я говорю, да ничего делать не надо, пускай сидит. Сейчас мы с ним побеседуем. Я пошел раздеваться. Ну, снять с себя верхнюю одежду. А он в это время выходит. Ой, говорит, извините, я, наверное, пойду искать своих. Я говорю, да подождите, куда вы торопитесь? Сейчас побеседуем, оставайтесь на собрании, посмотрите, как у нас устроено, послушайте проповедь Евангелия. Не-не, я пойду к своим. Он приблизительно моего возраста, но почти весь седой. Я говорю, ну давайте хоть немножко с вами познакомимся, откуда вы, что и куда, и почему вы сюда приехали и попали в нашу общину. Ну, мне, говорит, адрес ваш дали. Я здесь проездом. Я говорю, а вы откуда? Я с Грозного. Я говорю, вот как? Как там обстановка в Грозном? И он мне немножко рассказал. У меня, говорит, семья, 6 человек детей, моя жена. Одним снарядом все были погреблены под обломками дома. Все умерли одновременно. Я в это время как раз был на улице. Похоронил всю свою семью. Сейчас я пока здесь. Через несколько дней я снова еду в Грозный. Я говорю, а почему вы туда едете? Там еще 200 человек верующих. Я не имею права их оставить. Вот видите фотографии. Это, говорит, одна из наших сестер. Недавно ее камнями там побили за то, что она стояла с плакатом христианским. Мы не стали там в вопросах вероучения с ним разговаривать. Просто сам факт. Этот человек весь почти посидел. Он испытал большое горе. Он так вот рассказал, что творится там. Мы этого никто еще не испытал, не испытали. Это вещи очень серьезные. Но то, что случилось в Содоме и Гоморре, было намного страшнее. Намного страшнее. Бог не шутит даже в самых мелочах, а тем более в таких ответственных и серьезных моментах. Давайте мы немножко так просмотрим, для того, чтобы нам извлечь полезные, хорошие уроки из того, что там происходило. Я читаю восемнадцатую главу, 17 стиха. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли». Приятно было это Аврааму услышать? Я думаю, это было как елей на душу. Это же Бог говорит, а он не шутит. И Авраам хорошо понимал, что значит слова Господа. И мы это знаем. И поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Все слова он воспринимал исключительно серьезно, и он поверил. От Авраама точно произойдет великий народ. И в нем благословлятся все народы. Я представляю, так мысленно Авраам представлял всю эту картину. А Бог ему еще больше ее открывает. Ты, говорит, на небо посмотри. Можешь все звезды сосчитать? Это твои потомки. Вон на берег моря глянь, сколько там песка. Это все твои потомки. И больше даже. И благословлятся в тебе все народы, я так представляю. А это все в Аврааме. Как радостью наполняется его сердце. Как он преклоняется в духе перед могуществом Господа. Как он благодарит Бога за доверие. А потом Господь ему заповедь оставляет. Авраам, это ж тебе не просто так. Эта перспектива тебе дается еще для того, чтобы ты кое-что выполнил. А что именно? «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после тебя, это и мне, и вам. Это всем народам, чтобы Авраам заповедал. Вот для чего Господь его избрал. И что заповедал? И дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Это что, братья и сестры, нас не касается? Это Бог через Авраама, через века эту заповедь для нас оставил. Чтобы дети своим детям передавали эту заповедь. И она дошла до нас, друзья. Как величайшее благословение. И мы не вправе с вами эту заповедь в сторону куда-то откладывать. Детям своим передавать. Чтобы они ходили путем Господним. Путей много. И столько их ведут в погибель. Иногда человеку кажется пути прямыми, но конец их путь к смерти. Но вот Авраам должен был заповедать. Творить правду и суд. Я не знаю, братья и сестры, как у вас получается. исключительно всегда ли вы поступаете справедливо в отношении ваших детей? Правду и суд. Всегда ли наши дети или наши братья, всегда ли исключительно правду и правильную оценку слышат из наших уст? У меня далеко не всегда это получалось. Я однажды собрал своих детей под Новый год. Говорю: дети, мы сегодня с вами побеседуем. Побеседуем, дети. Я вас сегодня ругать не буду. Сегодня вы все будете говорить мне. Где папа ваш поступает неправильно? Где он вас несправедливо наказывал? Где он на вас кричал? Что вам не нравилось в течение всего года? Дети, сегодня вы выносите суд мне. Папа, да ты что? Да все хорошо. Нет, дети, сегодня я все выслушаю от вас. Говорите. И вы знаете, у нас такая сердечная с ними беседа получилась. Они мне не хотели говорить. Тогда я говорю: я вам скажу, где я поступал плохо, и за что я сегодня вас буду просить прощения в течение этого года. И, может быть, я не все вспомню. И я понял, что для них это было гораздо лучше, чем если бы я их наказал за все их шалости. Когда я просил у них прощения, и просил, чтобы дети не вспоминали, где я поступил не так, как должно. То есть я и себе суд выношу, друзья. Не всегда получалось так, как хотел. Хорошо, если мы идем путем такого смирения и покаяния. И многие, может, в жизни нашей испытали этот путь. Какой он благословенный. Хуже, когда мы себя оправдываем. Писание учит нас: если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Чем больше себя судим, тем меньше суд Божий касается нас. Но мы с вами призваны, друзья, ходить путем Господним, творя правду и суд. Это наше внутреннее содержание должно такое быть. И вот Бог эту заповедь дает Аврааму. Он еще полон рассуждений, размышлений. Вы знаете, как это до нового предложения. Мне иногда такое бывает, мне братья что-то важное скажут или какое-то поручение сделают, и я так ухожу в мыслями, сразу же вот как-то вхожу в это поручение, что и совсем не ориентируюсь уже, что вокруг происходит. Меня брат толкает: Гена, а как ты на этот вопрос смотришь? На совещании у меня такие случаи были. Ой, братья, простите, говорю, я что-то совершенно сейчас о другом думаю. Вот. То есть ухожу уже вот немножко в то поручение, которое мне сделано. Как Авраам в этой ситуации, во взаимоотношениях с Богом поступал? Вот Бог ему и о потомках сказал, и о благословении заповедь ему такую оставил. А потом вдруг совершенно другую тему переводит разговор. Это Господь. Совершенно на другую тему. И даже как-то рисковато. И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Это надо было сразу же сориентироваться, уже совсем о другом думать. Уже не о своих потомках, не о заповеди. Мысленно переключаться на Содом и на Гоморру. Ведь Бог что-то хочет сказать очень важное. Можно ли пропустить важные слова? Ну, если вы меня что-то не дослушаете, когда я вам буду говорить, или я вас прослушаю, это не так страшно, хотя и нехорошо это. Но если Господь не говорит, а у меня ухо закрыто, вот здесь могут быть последствия очень неприятные. И Авраам мог бы не все понять. Надо было сразу же сориентироваться. Сориентироваться. Бог дважды может сказать человеку, чтобы его предостеречь. Может быть, даже и трижды, хотя Писание говорит дважды. А вот если наши уши заткнулись чем-то, своими рассуждениями, и мы прослушали, неизвестно, какие будут последствия. Вопль содомский и гоморрский велик! Если Бог сказал, то это серьезно. Я иду посмотреть. А кто вопиял? От кого вопль? Ну, друзья, дорогие, для меня этот вопрос до конца не открытый. До конца не открытый. Может быть, и Лот. Я не знаю, как вопиял. Но Новый Завет говорит о том, что он ежедневно мучился в праведной душе своей. Он на глазах своих ясно видел это развращение людей. Там все это происходило перед ним. Может быть, притесняемые, может быть, там унижаемые, избиваемые. Я не знаю, кто там вопиял, но вопль шел великий. Может быть, от соседних городов, которые не были подвержены этим страшным грехам, но не могли терпеть неистово развратных людей. Ну, вопияла земля. Вопль великий. Бог уже не терпит, чаша преисполнена. А я пойду посмотреть. А что, Господь не знал, что там за люди? Зачем идти туда смотреть? Что Господь не мог сказать о своем намерении, что эти города будут исключительно уничтожены? Разве Господь это не мог сказать? Да он и шел туда, чтобы уничтожить эти города. Какая реакция у Авраама? Господь вызывает его к размышлениям. Богу вот что важно. Друзья дорогие, если Господь затронул какую-то тему, если Господь нам что-то говорит, ему не безразлично, какая у нас реакция. Вы думаете, Богу безразлично? Как вы относитесь к освящению и очищению? Богу не безразлично, а Он знает каждое сердце. А я думаю, что реакции у всех разные. Разные. А Господь, Он смотрит на сердце. Он знает, что Он сделает. Бог знает. И Он дело свое сделает. Но Он иногда такие обстоятельства создает, чтобы наше сердце открылось. И не для того, чтобы Богу было обнаружено, что у нас, чтобы мы сами себя увидели. Чтобы мы-то к сокрушению пришли. Бог это делает, друзья дорогие. Вот он у Авраама вызывает рассуждение. Я иду, я посмотрю, точно это так или нет. А смотрите, как Авраам уже сразу же, здравомыслие какое у него, как мысли у него вперед побежали, он уже сразу же представил, что там будет. Разве Господь сказал, что он уничтожит эти города? Я совершенно по контексту такого не нахожу. Бог так не говорит. Я иду туда посмотреть. Авраам уже понял, чем все закончится. Он уже понял. И он уже представил Лота своего, горящим в этом огне. Он представил. Может быть, даже он мысленно увидел, чем все это кончится для Лота. И вот он затрепетал перед Господом. Смотрите, слова-то его какие. А эти мужи, Господь в лице их разговаривал с Авраамом, сказали и пошли, а Авраам за ними. И вот мы читаем. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Так Авраам, я же тебе не сказал, что я иду погубить туда. Я иду посмотреть. А Авраам уже знал, чем все закончится. Он знал этих неистово развратных людей. Неужели ты погубишь? Друзья дорогие, как важно нам понимать Господа. Как важно. Смотрите, как позаботился о племяннике своем. Ну, я не хочу сейчас вспоминать, как Лот не совсем хорошо поступил, избрав эту землю. И к чему все это пришло? Это много времени у нас займет. Но сам подход Авраама. Неужели ты погубишь? Неужели? Вот затрепетало сердце. Я не знаю, насколько больно воспринял Авраам уход Лота в эту землю. И насколько больно ему было слышать, что его племянник находится среди неистово развратных людей. Я не знаю, насколько это больно было, но я вижу, как он за Лота своего боролся. Как он не хотел его погибели. Господи, неужели 50 праведников? Ты не оставишь живых. Не может быть! Не может быть! Смотрите, какой правильный подход. Как к Господу он обращается. Не может быть. От тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо? Вот если там 50 праведников найдется 50 праведников. Не истреблю. Пощажу место сие. Вот Господь уже тут конкретно и говорит. И вот так, друзья, до 10. До 10. Может быть, вот Лот, вернее так, Авраам всех там и перебрал, самых близких к Лоту, до 10. И пошел Господь от него. На чем остановился их разговор? А вот только на этом. 10 будет, значит, города останутся в живых. Значит, Бог их не уничтожит, там будет 10. Как Лот спал, как Авраам спал в эту ночь, друзья. Уже многие знают, что у нас пожар произошел в молитвенном доме в Санкт-Петербурге. Та временная палаточка, где мы собирались, она у нас сгорела в 99-м году, в феврале месяце. И все это на моих глазах. Много у нас там братьев было, совещание происходило. Вот как приблизительно сейчас в Сумах происходит. Так у нас вот стена загорелась. Вот. Около потолка появилось пламя. Очень яркая такая вспышка просто пламени. Вот. И потом сильный огонь начал вырываться со стены. И через несколько минут уже почти все здание вот было охвачено пламенем. Мне трудно передать всю ночь, какую я провел после этого пожара. А у нас еще второй день был, у нас следующий день, вот второй день совещаний. Вот. Но для меня это была очень сложная ночь. Спал я или не спал, это какое-то забытье просто отключился вот на какое-то мгновение. Вот от всех этих переживаний. Я не знаю, как спалось Аврааму, но думаю, нелегко. Рано утром он пошел на то место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел туда, куда ушел Господь. А там что? А там дым. Что думает Авраам, друзья? 10 праведников там нет. 10 нет. Где же Лот? Разве Господь сказал, что он выведет Лота? Бог даже намека не сказал. Намека не сказал. Только одно. 10 есть, города будут сохранены. 10 нет, все будет уничтожено. И Авраам знал, что Бог не шутит. Бог иногда много лет не отвечает, друзья. У него свои намерения. Даже в отношении самых святых людей, которые преданно служат Господу, но он годами не отвечает иногда на некоторые вопросы. И люди годами носят большую скорбь в своем сердце, и Бог не отвечает, и это нужно. Вот даже вот мы вчера вспоминали Иакова, Иосифа. Столько лет не видел Иаков, сына своего Иосифа. Он давно уже в мыслях похоронил его. Да еще и как. Видно, дикий зверь растерзал Иосифа, съеден он. Представляете, похороны какие? В каком состоянии дух Иакова находился? А как умер все равно. Как умер все равно. Вот такая скорбь. И спустя почти 25 лет, может быть, чуть побольше. Мы уже дальше вот читаем. Слово Божие говорит, Бог в видении ночью говорит, Иаков, Иаков, напоминает обетования чудные и говорит ему, не бойся идти в Египет, не бойся, сын там твой, не бойся, Иаков, он своей рукой закроет глаза твои, иди в Египет. Я сохраню тебя. Это через 25 лет. А до этого молчал. Что Господь не мог дать намек ему, что Иосиф жив? Даже ни тени намек. Ни тени. Что Бог не мог заставить сыновей Иакова покаяться и отцу все рассказать, чтобы хотя бы хоть немножко ему было легче. А ведь только когда он откровение получил от Бога, сказано, ожил дух Иакова. Ожил дух Иакова. Встал он и говорит, пойду в Египет. И увижу сына моего, пока не умер. У нас много есть неразрешенных вопросов, братья и сестры. Нас скорби иногда мы всю жизнь можем носить. Бог знает для чего. Бог знает. Если мы, как Авраам, верою восприняли спасение наше, в Господа уверовали, за Ним пошли путем праведным и святым. Друзья, дорогие, все эти скорби наши в радость. Рано или поздно они обратятся. Нам только правильный подход надо иметь. Иногда ко мне подходит верующий брат, говорит: дорогой, что делать? Вот сын у меня умер. Такая величайшая скорбь. Столько лет молилась. Умер. Не знаю, покаялся или нет. Вот такие обстоятельства. Где он? Неужели пошел в ад? Я и здесь, друзья, дорогие, закрываю уста свои. Уста свои сокрыты, принадлежит Богу. Богу. Не могу судить, друзья. Не могу судить. Я не знаю, как открывались уста человека, может быть, в тот момент, когда он последнюю молитву свою произносил. Никто вот не слышал. Кто услышал того на Голгофе? Кто? Под вопли проклятий, под возмущение, под крики. Кто услышал того, который говорил: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое? Может быть, с людей никто и не слышал этих слов. Для всех это негодный человек. По делам своим он заслужил и справедливо казнен. И умер как самый нечестивый. И, может быть, из людей никто и не думал. Потом только апостолам открыта величайшая благодать Господа. И слова Господа открыты были. Ныне же будешь со мной в раю. Мы не знаем, друзья. Мы с верой должны молиться Богу нашему. Я представляю, что у Авраама вот дым этот пред глазами стоял. И Лот, умирающий в этом чаду. Умирающий Лот. А он жив оказался. Бог знает, как избавлять. Но Аврааму он и слова не сказал. Что выведет? Он и потом ему не сказал. Авраам должен был это все пережить и правильно отреагировать на то, что происходит. Правильно отреагировать. У Бога нет несправедливости. Он сам об этом засвидетельствовал. Бог сделал, значит, так надо. Принимай, как должно. И даже если там племянник твой горит в этом огне, неужели ты что-то скажешь против Господа? Мы читаем слово такое замечательное, которое потом и меня утешало. От уст Всевышнего и бедствие происходит, и благополучие. Для того, чтобы ни один человек не мог сказать что-то вопреки Слову Господнему. Бог попускает и беду, Бог и дает благословение, друзья дорогие. И некоторые вещи для нас просто сокрыты, для нас вот тьма, как этот дым. И мы не имеем права иногда даже судить. Но Писание говорит: вспомнил Бог об Аврааме. Мы тоже слышали это слово. Вспомнил Бог об Аврааме, когда вот в тот момент, когда ниспровергал эти города, вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота оттуда. Бог вывел. Хоть и упирался немножко Лот, хоть не совсем ему нравилось это предложение, Бог вывел, друзья дорогие. Наши молитвы имеют большое значение. Когда гибнут наши родственники, Бог вспомнит наши молитвы и слезы наши, вот когда они от искреннего сердца, когда мы уподабливаемся праотцу нашему Аврааму, в вере, в уповании на Господа, доверяем Его Слову. И когда вот так вот, как Авраам: Господи, неужели Ты погубишь? Вот так ходатайственно обращаемся к Богу, Бог никогда равнодушен не будет. Ни к нашим детям, ни к нашим родственникам, ни к тем дальним или близким соседям нашим Бог не будет равнодушен. Он знает, как их вывести. Хотя для нас, может быть, завеса полная. Все закрыто. Для нас он погиб. Может быть и так. А Бог знает, как спасать. Мы сейчас будем молиться. Время у нас подошло уже к концу. Друзья дорогие, Бог нам заповедал ходить путем святым, праведным, чистым. Пусть Господь научит нас твердо стоять на этих позициях и детей наших учить, чтобы когда придут искушения, нам достойно встретить все удары, которые нам придется перенести в этой жизни. Аминь. Помолимся Богу нашему.